на которые исполнительный комитет и не думал посягать. Вечером 21-го Петроградский совет подводил итоги. Церетели докладывал о новой победе мудрых руководителей, которая кладет конец всяким лжетолкованиям, ноты 27 марта. Каменев от имени большевиков предлагал образование чисто советского правительства. Калантай, популярная революционерка, перешедшая во время войны от меньшевиков к большевикам, предлагала устроить народное голосование по районам Петрограда и окрестностей о желательности того или иного временного правительства. Но эти предложения прошли почти мимо сознания Совета. Вопрос казался улаженным. Огромным большинством против 13 человек была принята утешительная резолюция исполкома. Правда, большинство депутатов-большевиков находились еще при своих заводах, на улицах, демонстрациях. Но остается все же несомненным, что из основной толщи Совета не было никакого сдвига в сторону большевиков. Совет предписал воздержаться на 2 дня от всяких уличных демонстраций. Постановление было принято единогласно. Ни у кого не было и тени сомнений в том, что все подчинятся решению. И действительно, рабочие, солдаты, буржуазная молодежь, Выборгская сторона и Невский проспект, никто не посмел ослушаться советского приказа. Успокоение было достигнуто без каких бы то ни было принудительных мер. Стоило Совету почувствовать себя хозяином положения, и он оказывался им на деле. В редакции левых газет стекались тем временем многие десятки заводских и полковых резолюций с требованием немедленной отставки Милюкова, иногда и всего временного правительства. Всколыхнулся не только Петроград. В Москве рабочие бросали станки, солдаты выходили из казарм, заполняя улицы бурными протестами. В исполнительный комитет стекались в ближайшие дни телеграммы от десятков местных советов против политики Милюкова с обещанием полной поддержки Совета. Страница 341. Такие же голоса шли из фронта, но все должно было оставаться по-старому. В течение 21 апреля, утверждал впоследствии Милюков, настроение, благоприятное правительству, возобладало на улицах. Он имеет, очевидно, в виду улицы, которые ему пришлось наблюдать с балкона, после того, как большинство рабочих и солдат вернулось к себе. На самом деле правительство оказалось совершенно обнаженным. Никакой серьезной силы за ним не было. Мы только что слышали об этом от Станкевича и самого князя Львова. Что же означали заверения Корнилова, будто у него достаточно сил, чтобы справиться с мятежниками? Ничего, кроме крайнего легкомыслия почтенного генерала. Оно достигает расцвета в августе, когда заговорщик Корнилов двинет против Петрограда несуществующие войска. Дело в том, что Корнилов все еще пытался судить о воинских частях по командному составу. Офицерство в большинстве своем было, несомненно, с ним, то есть готово было под видом защиты временного правительства переломать ребра Совету. Солдаты стояли за Совет, будучи по настроению неизмеримо левее Совета. Но так как сам Совет стоял за временное правительство, то выходило, что Корнилов мог на защиту временного правительства вывести советских солдат, возглавляемых реакционными офицерами. Благодаря режиму двоевластия все играли друг с другом в жмурки. Однако едва вожди Совета приказали войскам не покидать казарм, как Корнилов повис в воздухе вместе со всем временным правительством. И тем не менее правительство не свалилось. Массы, которые вели нападение, совершенно не были готовы довести его до конца. Соглашательские вожди могли поэтому еще попытаться вернуть февральский режим в исходное положение. Забыв или желая заставить забыть других, что исполком оказался вынужден открыто и против законных властей наложить руку на армию, известия Совета жаловались 22 апреля.